Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Замысел сатаны». Сегодня вторая часть, последняя. Подзаголовок гласит «Божья мудрость». Однако интересен и тот факт, что Иосиф должен был учить старейшин мудрости, исходя из предшествующего факта, что он должен был их связывать, можно сделать вывод, что это не является теперь занятием по обучению мудрости, что он, как нештатный профессор, обучал государственных чиновников тогдашней науке. Но мы должны здесь видеть указание, что в связи с позицией власти Христа и его церкви открывается Божья мудрость, о которой мы также читаем в послании Ефесянам. Ефесянам глава 3, стихи с 10 по 11. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Божья мудрость находит свое выражение в том, что Бог находит путь, чтобы ущерб, возникший вследствие падения сатаны, устранить. Ущерб, возникший в результате падения сатаны, находит свое выражение в том, что в часть Божьего творения, в ангелы, вошел грех, а вследствие этого греха часть Божьего творения вышла из-под его власти. А Божья мудрость описывает путь, как Бог в известной степени этот вред лечит, то есть устраняет, как Он снова возвращает себе временно утраченную власть. Эту цель Бог достигает посредством дела Иисуса на Голгофе, как об этом читаем в Иоанна 16:11. «О суде же, что князь мира сего осужден, и как следствие этого дела, на основании возвышения Господа Иисуса, детям Божьим и вообще Церкви Иисуса, видимо, даны затем авторитет и власть осуществлять над небесными властями суд. Это соответствует многогранной Божьей мудрости, которая в этом открывается». Уже в Иове мы видим указание на Божью мудрость, о котором мы читаем в Иове 28, стихи 21 и 22. «Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней». Из этого стиха следует, что уже до Голгофы в невидимом мире наверняка ходила такая молва о мудрости Бога, которая приведет к тому, чтобы преодолеть и победить эти враждебные Богу власти. Ходила только молва, потому что дело Иисуса на Голгофе еще не было открыто. Если бы оно было уже открыто, то, естественно, что сатана не допустил бы осуществления дела Иисуса на Голгофе. Но на основании дела Иисуса на Голгофе, его воскресение из мертвых и его вознесение на небеса открылась победа над этими враждебными Богу властями, которых Бог смиряет под власть взятых из праха людей, которые в течение 4000 лет находились под властью сатаны. Смотри Исаия 49, 24 и 25. В течение 4000 лет люди были порабощены властями тьмы, а теперь в связи со Христом, в связи с Его именем могут над властями тьмы осуществлять власть. Подобное показывает нам Святой Дух также в Псалме 149, стих 4. «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Благоволение Господа к народу своему в этом стихе соответствует благоволению Бога, о котором Святой Дух говорит в послании Ефесянам по благоволению воли своей. Небесный Отец имеет в нас благоволение, так как через дело Иисуса на Голгофе Он прославил нас или сделал нас славными, так как Он избрал нас из вечности. На этот факт указывает Псалм 149, стих 4. А затем читаем в этом псалме стихи с 6 по 9. «Да будут славословие Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ним суд писанный, честь сия всем святым его, славьте Иегову». И в этом псалме мы видим намек или указание на эту позицию власти, которую, согласно своего замысла, Бог хотел дать людям с целью смирения сатаны. Благоволение ко лжи. На основании рассмотренных мест Писания и явствующих из них возможностей, которые нам даны, и связанной с этим властью, мы хорошо можем понять замысел сатаны, который гласит: «Как я с помощью лжи и обмана могу этих праведных низвергнуть с их возвышения?» Поэтому в нашем главном тексте, в Псалме 61, мы читаем в стихе 5. «Они задумали свергнуть его с высоты», то есть человека праведного, «прибегли ко лжи, так как имеет благоволение ко лжи». Сатане нравится производить и насаждать в этом мире ложь. Ему нравится атаковать детей Божьих, чтобы они не жили в сознании своей позиции, чтобы они не приводили в действие эту позицию. Поэтому сатана говорит через разных людей, которые ему служат, воплотились с ним и тоже имеют благоволение ко лжи. Этот факт всегда является вопросом установки сердца каждого отдельного человека. Это дело обстоит так. Существует много различных сект, которые распространяют лжеучения и обольщают людей, которые при определенных обстоятельствах оказываются в плену этих лжеучений. Чаще всего это не случайность. И если такой случай нельзя назвать производственным несчастным случаем, то Бог в конечном счете выведет из такой секты, если мотивация сердца была и остается откровенной. Коротко объясню это обстоятельство на примере всем известной секты свидетелей Иеговы. На примере этой секты совершенно очевидно, что люди на основании мотивов или желания наслаждаться райской жизнью здесь на земле подключаются к этой секте. Поэтому речь вовсе не идет о том, чтобы смириться под Божью волю и войти в общение со Христом. В противном случае такие люди не попали бы в плен такой секты. Существует также много других предложений лжи от сатаны. В этом деле он имеет многогранное развитие и опыт, поэтому при скрытости в сердце человека, которую он не желает выставлять на свет, сатана имеет соответствующую для него ложь. Для такого случая сатана будет иметь соответствующую ложь, чтобы на основании этого дела пригвоздить этого человека, в плен его взять снова, ослепить его. И если этот человек является Дитем Божьим, то он не сообразит, не сможет понять и в духе увидеть свою позицию, которую он имеет на небесах. Поэтому в своей плоти но не со стороны нового творения. Он останется в плену у сатаны в его связанности и его власти. Лишь в крайнем случае, при уходе из жизни на этой земле, когда человек умрет или будет вместе со всеми детьми Божьими восхищен на небеса, то откроется, что сатана не имеет по отношению таких детей больше власти. Именно этот факт является фоном или подоплекой одного места Писания в Псалме, где сказано, Псалм 115, стих 6, «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Потому что в момент смерти таких заблудших детей Божьих все связи с грехом и властями тьмы будут прекращены. Смирение сатаны. Итак, мы видим всю ширину позиции власти, данная одесную Бога. Эта власть, как мы отметили, служит для смирения сатаны. Бог все знал и так сделал, что охотно берет людей, которые в этом мире являются ничем особенным, которых этот мир высмеивает, так как они являются совершенно простыми людьми. Но именно таких людей Господь Иисус охотно использует, чтобы смирить сатану, который представляет или является олицетворением гордости и высокомерия. Этот факт, эту мысль Бог показал нам в Библии в связи с одним царем, который является прообразом сатаны. Это был ассирийский царь Санахирим. Обстановка в то время была такова. Ассирийские войска осадили Иерусалим, а Санахирим просмеивал Езекию, царя Иудеи. Но он хулил также живого Бога и утверждал, что этот Бог не может спасти Иудею от него. Но это хуление над Богом стало Санахириму западней. Это очень интересно. Об этом читаем во второй книге Паралипоменон 32:21. «И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующих и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресел его поразили его там мечом». Как мы в другом месте читаем, он был убит своими двумя сыновьями. А теперь обращаю ваше внимание на то, что Господь Иисус говорит в Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». По плоти, на основании истории в Эдемском саду, сатана был нашим отцом, Богом мира сего, потому что через грех мы попали в эти отношения. И если Бог в нас нуждается, чтобы сатану смирить, привести к падению и низвергнуть его, тогда случается именно то, о чем здесь написано, что в конечном счете через своих, через свое потомство, его собственное производство греха придет к падению. Такой исход соответствует Божьей мудрости. Прообразно мы это видим в описанной истории с Санахиримом, который без сомнения является прообразом сатаны. Чтобы в этом убедиться, нам достаточно прочесть его речи, в которых он хулит живого Бога. Бог немедленно ответил судом на это хуление. Это слово говорит к нашим сердцам, поэтому мы радуемся, что Божьей мудрости было угодно именно таким образом использовать людей против власти, которая после Божьей власти является величайшей. Но на основании события на Голгофском кресте мы можем занять такую позицию, чтобы Божью власть привести в действие. Итак, власть его силы. Интересен тот факт, что эту линию, власть его силы, мы можем проследить уже из Ветхого Завета. Эта Божья власть связана с выражением «правая Бога» или «десница Божия». С помощью симфонии это можно хорошо исследовать. Это тоже очень интересно. Обращаю при этом ваше внимание на Псалм 79, стих 18. «Да будет рука твоя», то есть рука Божья, «над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе». В этом стихе мы видим намерение Бога укреплять людей для их пользы, укреплять их в своих интересах, налагая на них свою руку, что означает общение. Это значит, что во Христе Бог искал общение с людьми и нашел это общение, чтобы посредством этого общения укреплять, сделать их сильными, чтобы он мог их использовать в борьбе против врага. Муж десницы твоей. Этим мужем десницы Божьей является, конечно, Иисус Христос, а в более широком смысле это мы, дети Божьи, которые являются духовным Христом. Мы находимся в общении с Богом через Его десницу, как читаем в этом стихе. Согласно Галатам 2:9, мы видим в деснице как общение, так и власть, как я отметил об этом уже в Матфея 26:64. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Итак, Божья десница выражает власть и общение. Оба понятия достигают во Христе высшей точки, кульминационного момента, в той позиции, которую мы имеем на небесах вместе с Господом Иисусом, который является нашим главой и разрешает нам вместе с Ним сидеть одесную Бога. Поэтому послание Ефесянам и говорит таким характерным образом о Его власти, как читаем в Ефесянах 1:19-20, «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию власти силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». А затем следует это указание на нашу небесную позицию. В оригинальном тексте это так гласит: «Бог действовал властью Своей силы в воскресении и через воскресение». Выражение «власть Его силы» является чрезвычайно интересным. Мы можем сказать, что власть в этом выражении указывает на высшую силу Бога. Выражение «власть» греческое «кратос» встречается в Новом Завете 12 раз, 11 раз в связи с Богом и 1 раз в связи с сатаной, а именно в том, что он имел власть смерти. Это значит, что речь здесь идет о творческой, первоначальной власти. Власть над смертью у сатаны отнята, а именно в том, что Христос на основании своего воскресения проявил большую власть, власть своей силы, большую власть, чем сатана. А согласно Ефесянам 6, стих 10, мы должны в его власти быть сильными. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и властью силы Его». Укрепляться Господом, властью силы Его, призывает Святой Дух целенаправленно для борьбы против небесных властей злобы. Для этой цели Бог дал нам или возбудил в нас эту власть Его силы через воскресение. Естественно, что это что-то другое, чем власть совершать знамения, которое имеет свою основу не в воскресении. Власть совершать знамения существовала уже до Голгофы и до воскресения и передана Иисусом его ученикам. Но власть его силы является специальной властью, которая связана с верой и ее действиями во время благодати, связана с писанным Словом Божьим. На этот факт мы имеем указание в связи с Господом Иисусом, где сказано, что Он Словом изгнал демонов. Матфея 8:16. Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов Словом и исцелил всех больных. Выражение Слова стоит в этом стихе без артикля, как немцы это делают, но как в русском языке и без ударения одним. Иисус изгнал демонов просто Словом, как читаем в этом стихе, поэтому оно указывает на что-то всеобщеизвестное. Следовательно, в данном стихе Слово, которым Иисус изгнал демона, указывает на Слово Божие, написанное Слово Божие в конечном исполнении. Завершенное писанное Слово Божие характеризует христианскую церковь в соответствии с завершением, которое существенно связано с Израилем и властью, которой апостолы совершали знамения и чудеса. Всякая власть осуществляется в связи со Словом Божьим по образу учения, как читаем в Римлянах 6:17. И это характеризует веру, которая в соответствии с Галатам 5:6 действует через любовь, не через внешнее послушание в те времена, когда Божья любовь, согласно Римлян 5:5, еще не была излита в сердца. Образец или образ учения находится во взаимосвязи с полным проявлением воли людей, так что при согласовании или соответствии для веры нет ничего невозможного. В Марка 9:23 Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Это является связью с властью его силы, которая в свою очередь связана с воскресением Иисуса. А в этой власти воскресения мы обладаем авторитетом, который выражается в том, что мы сидим одесную Богу на небесах, и согласно Ефесянам 6 можем эту власть осуществлять против властей тьмы. В Писании мы имеем еще другие места, которые идут в том же направлении, которые я могу привести в доказательство. Но если мы обратимся к этим местам, то это пойдет слишком далеко. Но важно то, и это следует здесь отметить, что на небесах мы имеем такую позицию и не должны позволять сатане в соответствии с его замыслом отнять ее у нас, эту позицию. Сатана постоянно пытается лишить нас этой позиции. Он пытается удерживать нас в неведении, чтобы мы не воспользовались этой позицией. Поэтому мы должны постоянно себе представлять, что мы имеем эту позицию власть. Поэтому нам и дана в Слове Божьем эта власть связывать и освобождать. В связи с этим вопросом я указываю на книгу Вачмани «Служение молитвы», в которой он преподнес этот вопрос немного с иной констатировкой. И я советую вам этот вопрос хорошо проработать. Такая работа дает в этом направлении откровение в том, что власть, которую мы, одесную Бога, имеем, вызывает или производит в нас другого рода молитву, чем молитва ходатайства или заступничества. Молитва ходатайства является молитвой снизу, с земли к Богу. В в то время как полномочная молитва осуществляется сверху вниз. Это такая молитва, которая исходит из нашей позиции на небесах, где мы в духе сидим одесную Бога. Через такую молитву мы имеем власть над сатаной и всеми властями тьмы, властями злобы, занять небесную позицию. И так мы видим, как важно для Бога, для Его прославления, что Он может нас использовать для этой полномочной молитвы, чтобы посредством ее осуществлять эту Божью власть. Существуют целые конфессии, которые утверждают, что дети Божьи не могут быть обременены, или что мы не можем, в смысле не должны, вести непосредственное наступление против врага и молиться против него. Но этим утверждением они обворовывают Бога в славе и сталкивают нас с возвышением, и этим самым делают нас в известной степени бессильными, безвластными в том, что пытаются отнять у нас основу нашей власти, ибо мы не имеем обетования, если эту позицию, одесную Бога, в духе не займем, вследствие чего Бог еще и ответил бы на нашу молитву ходатайством. Ибо то, что Бог нам поручил и дал в отношении власти, Он ожидает, чтобы мы этим даром пользовались, и также ожидает, чтобы мы не пытались возвращать Ему это и говорили: «Дорогой Господь Иисус, делай это, пожалуйста, Ты, потому что в этом деле я не хочу руки марать». Такую нашу установку Бог не станет благословлять. Бог хочет, чтобы мы эту позицию заняли и чтобы этой властью пользовались, чтобы Он был прославлен, и чтобы перед невидимым миром эти власти злобы были смирены, унижены. Этого вопроса мы коснулись также в Псалме 8, где сказано: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил власть ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя». В еврейском тексте вместо слова «хвалу», как в этом русском переводе, стоит слово «власть» или «сила» — непосредственное повелевание против сатаны. Этого вопроса мы коснулись в Матфея 17, стих 20. Там речь идет о том, что ученики Иисуса не могли изгнать одного духа, поэтому они спрашивают Иисуса: «Почему?» Иисус отвечает им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, что указывает на время благодати, следующего за временем знамения, и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Как ученики тогда, так и мы сегодня не должны говорить: «Господь Иисус, будь милостив и сделай это ты». Нет, мы должны непосредственно обращаться к этой горе повелеванием. Естественно, я должен сказать, что этим повелеванием мы убираем или покрываем всю нетрезвость, практикуемой харизматическими кругами. Даже если они и восприняли нашу небесную позицию, разобрались в этом вопросе, но вследствие неправильного ударения думают: «Теперь мы должны непосредственно влиять на мировую политику в том, что свяжем в некоторых странах эти власти тьмы». Генеральным образом это не является нашим заданием, которое нам Бог дал. Но нашим заданием является то, что связано с нашим освобождением от властей тьмы. И для этой цели мы должны занять небесную позицию, чтобы связывать и освобождать, чтобы таким образом идти в наступление против властей тьмы, идти в наступление против врага, где он детям Божьим препятствует подобающим образом служить Богу и его прославлять, как это он желает. Быть послушным Божьей заповеди, то есть Божьему повелению. Речь идет о Божьей заповеди. Власть его силы не дана нам для того, чтобы мы могли решить, хотим ли мы ею воспользоваться или нет. В Псалме 67:19 совершенно ясно читаем, что здесь налицо имеем приказ. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары в человеке, даже для противящихся, чтобы Господь Бог имел в них жилище. Символично мы видим здесь вознесение Господа Иисуса, вследствие которого плен людей был пленен, и Бог получил в людях дары. Какие дары? Это полномочия власти, которые по заданию Господа мы должны осуществлять. А в стихе 29 затем читаем. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Как видим, Бог повелевает нам пользоваться Его силой. А ответ должен быть с нашей стороны. «Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». На Голгофе через дело Иисуса Христа Он сделал это. На этой основе мы должны в этой силе исполнять Божью власть и находить в этом благоволение Господа Иисуса. При этом важно, чтобы мы Господа Иисуса не огорчали в том, что мы все это попустительствуем или частично это дело урезаем. Мы принесем Господу Иисусу великую радость в том, что мы эту заповедь будем исполнять, и с помощью этой власти можем нашим братьям и сестрам во Христе помочь. Поможем тем, которые в этой помощи остро нуждаются. Мы должны также познать, что сатана замышляет столкнуть нас с высоты и лишить нас этой позиции на небесах одесную Бога. Мы это в нас имеем, но с помощью лжи, с помощью ложного поучения в отношении этого вопроса сатана может от нас эту истину скрывать. Вследствие этого приходит исполнение власти к поражению, приходит власть быть побежденным более сильным противником. И тогда в конечном счете торжествует сатана. И это мы должны Слову Божьему позволить нам сказать. И дальше над этим вопросом в Слове Божьем работать. В Писании имеется еще много мест, которые идут в этом же направлении. К сожалению, я не могу охватить хотя бы часть этих мест, поэтому в заключение обращаю ваше внимание на одно из этих мест в Луке 10 стих 17. В этом стихе читаем о том, как Иисус сначала посылает своих 12 учеников с заданием, чтобы они изгоняли демонов. Затем Иисус посылает еще эти 70, которые не получили это строго определенное задание, но они установили, что демоны им подвластны, в чем они очень поражены были. Они заметили, какую власть они имеют, но Иисус говорит им, чтобы они не в этом радовались, но в том, что их имена записаны на небесах. Это говорит о том, что они принадлежат к Церкви Иисуса. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И мы, если видим, что имеем успех в исполнении этой власти, то это не является высшим проявлением нашей радости. Но наша радость заключается при этом в том, что мы имеем небесную позицию у нашего Господа Иисуса, и что через благодать мы удивительным образом возвышены. остается только пожелать, чтобы Небесный Отец и наш Господь Иисус открыли нам на этот вопрос наши духовные глаза. Это является причиной того, что в послании Ефесянам апостол Павел постоянно просит, чтобы они это познали, чтобы они это понимали. Если мы эти вопросы неправильно понимаем, неправильно познаем, то в отношении вечности сатана возбуждает в детях Божьих страх, а Бога обворовывает в славе. Этого мы не должны допускать. На основании сообщения Слова Божьего мы должны заботиться о том, чтобы разобраться и правильно познать эти вопросы. Мы с вами сегодня много об этом говорили, и эти полученные вами познания должны побуждать каждого из вас к использованию этой Божьей власти. А мы благодарим нашего Господа Иисуса, что во всех вопросах Он так ясно к нам говорит. Аминь.